А то кто-то, я как-то заговорил с докторами там, из северных регионов, они говорят, так а мы так и до сих пор делаем. То есть, ну, это уже 2000-е годы были. Ну, типа, а мы сразу раз и раз, а что там думать? Какой-то там восточный целитель, назовем его так, он ее лечил. Энергия плохая из вашего организма сконцентрировалась в одном месте сейчас и выходит. Рак молочной железы – это неизлечимое заболевание, и, собственно говоря, там завтра надо умирать. Вообще-то это входит в обязанность. Вообще-то так.
Вести блог.
У медицинского сообщества ведение блогов вызывает раздражение? Да никак. Мне кажется, экспертность вообще невозможно проверить. Экспертность можно проверить только... Ну, эксперт может проверить эксперта.
Привет. Это подкаст «Что и требовалось доказать». Здесь ведущие радио «Мегабайт» совместно с экспертами фонда профилактики рака будут обсуждать проблемы онкологии. Первый сезон посвящен снятию стигматизации заболевания и людей, которые с ним борются, а также тому, как на самом деле работает онкология и доказательная медицина.
В этом выпуске мы говорим про рак молочной железы и истории пациентов. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и сегодня вместе с Анной Вознюк, директором по коммуникациям фонда профилактики рака «Не напрасно», мы беседуем с Дмитрием Красножоном, хирургическим онкологом, врачом-маммологом. Дмитрий, Анна, здравствуйте. Вот отсюда такой вытекает прекрасный вопрос, что вообще такое рак молочной железы?
В целом, наверное, можно сказать, беда. Злокачественная опухоль молочной железы. В общем-то, известно о нем уже давно и много всяких сведений там с древних времен. Отличительной особенностью является то, что в последнее время заболеваемость существенно стала нарастать. Но здесь причин множество, потому что и люди жить стали дольше, да, все-таки. В принципе, женщины стали доживать до этого заболевания, потому что еще там 150 лет назад получалось так, что женщины интенсивно рожали, часто умирали, не доживали там до 40 лет. То есть было и куча заболеваний, и женским здоровьем там мало кто интересовался. Так же, как и в отношении рака предстательной железы у мужчин в развитых странах. Сейчас, вот последние там 40-50 лет, в общем-то, в этой области конкретно прорывов очень много произошло, и пациенты стали жить дольше, и лекарств появилось гораздо больше, и диагностика, в общем, улучшилась существенно, и подходы к лечению изменились. Появилась не только орган, уносящая, ну, это в кавычках, хирургия, но и орган сохраняющий, хирургия и реконструкции пластика. Ну, серьезные движения есть, то есть в сторону улучшения качества жизни. То есть потому что, ну, само по себе заболевание, оно часто рассматривалось, ну, в общем-то, это удаление органа, это проведение какого-то лекарственного лечения. Раньше же, какое-то время назад, удаляли яичники чуть ли не всем женщинам.
А зачем?
Потому что в свое время... Был такой хирург Битсон. Он на модели коров понял, что удаление яичников приводит к атрофии молочных желез и вымени у коров. Потом у него пришла идея такая, что это может происходить у человека. Получилось так, что первые виды гормонотерапии рака молочной железы появились задолго до того, как ученые поняли, что, оказывается, есть опухоли гормонзависимые, у которых есть белковые вещества, рецепторы, которые... могут стимулировать ЦА гормонами. Так вот, вот эти вот сведения, вот эта терапия, она появилась за много десятков лет раньше. Ну и, собственно говоря, в какой-то момент времени сильно там не разбирались и считалось, что надо делать ее всем. Соответственно, понимаете, там в любом возрасте, да, женщины там удаляются молочная железа, еще и яичники. И без молочной железы, и без яичников жить совсем не весело. И в этом смысле сейчас из такой достаточно суровой онкологии, все-таки рак молочной железы пришел к тому, что, ну, у женщин качество жизни это гораздо выше стало. То есть появились препараты, которые могут временно выключать функции яичников там, где это надо. И не всем это надо делать. И диагноз ставится раньше. Ну, то есть все-таки рентгеновская техника, сама по себе качество ее возросло.
А сколько лет назад перестали удалять яичники в обязательном порядке?
Ну, слушайте, это где-то 50-е, 60-е годы были вот так вот. То есть я этот хвост не застал, но я застал хвост, когда яичники удаляли по наитию. То есть у женщины есть опухоль, проводится гистологическое исследование, доказывается, что это рак. У нее не проводится иммуногистохимическое исследование, то есть непонятно, чувствительна она к гормонотерапии или нет. По косвенным признакам там, допустим, у нее исключительно метастазы в кости, есть опухоль в молочной железе, нету поражения жизненно важных органов. Как бы это условные такие признаки, то есть они косвенные, да, там, признаки гормоночувствительности и не гормоночувствительности. И тогда предлагали удалять яичники. Но я, честно говоря, как бы с этой ситуацией сталкивался, когда я проходил повышение квалификации, то кто-то как-то заговорил с докторами там из северных регионов, он говорит, так а мы так и до сих пор делаем. То есть, ну, это уже 2000-е годы были. Ну, типа, а мы сразу раз и раз, а что там думать?
То есть, возможно, где-то еще так делают сейчас?
Я думаю, что да. То есть, потому что у нас очень так это разноплановая
неравномерно,
Россия.
Да? А как вообще проходит диагностика данного заболевания? И на каком этапе его можно выявить, и оно еще подвержено лечению?
В отношении рака молочной железы работает скрининг. Это, кстати, одно из немногих заболеваний, где работает скрининг.
Что это вообще такое скрининг?
Скрининг — это обследование здоровых групп населения с целью выявления заболеваний. Априори скрининг предполагает, что мы берем вот здоровое население и проводим какой-то вид диагностики всем подряд. То есть вот неважно, там болит, не болит, обращался, не обращался. Скрининг, он как бы предполагает, что те средства, которые мы затратим на выявление какого-то случая заболевания, они будут окуплены тем, что мы эти заболевания выявим на ранней стадии. Ну, грубо говоря, если, допустим, так проще, наверное, это с зубами говорить, да, то есть если всех пациентов взять и смотреть им ротовую полость и выявлять рано кариес, то лечение кариеса на начальной стадии, да, оно предотвратит траты в последующем. Ну, если бы речь бы шла, допустим, о стоматологии как о государственном, то есть если бы оно оплачивалось бы государством. Примерно то же самое и с диагнозом рак молочной железы, да, то есть почему? Потому что если мы выявляем опухоль рано, то, соответственно, мы и лечение может быть сокращено. Если мы выявляем позже, то и количество методов возрастает. А что касается диагностики, то здесь получается так, что, ну, во время скрининга, это значит, вызывается женщина определенного возраста, там обычно после 42 лет, после 45 лет, делается маммография ежегодно, да, просматривается маммография, если что-то там находится, уже эта женщина вызывается, делается осмотр, делается УЗИ молочных желез или какие-то дополнительные методы диагностики. И, ну, это как бы скрининг. Что касается диагностики, ну, здесь просто получается так, если женщину что-то беспокоит со стороны молочных желез, боль, там, какие-то деформации молочной железы, опухоль молочной железы, ну, она обращается к доктору, и доктор уже проводит тот комплект мероприятий, который считает необходимым в данном случае.
А как вообще быстро развивается? Ну, то есть, если делать, например, раз в год обследование, оно же может в этот промежуток стремительно развиться, да, и ты можешь не поймать.
Называется интервальный рак, такое название у него есть. Смотрите, слово «рак», да, оно в принципе как бы подразумевает под собой совершенно разные типы опухоли. То есть как бы это как человек. Любое сочетание цвета, роста, глупости, ума и так далее, и так далее. То есть, ну, то же самое подразумевается под словом «рак». От момента возникновения первой опухолевой клетки в организме до возникновения опухоли, которую мы можем увидеть при диагностических мероприятиях, может происходить от 5 и до 20 лет. То есть первая клетка возникла, да, и вот когда эта опухоль разовьется. Причем самое интересное, что рост происходит по большому счету в геометрической какой-то прогрессии. И вот это ускорение, оно в последние какие-то моменты может происходить и в течение года. То есть бывает так, что приходит человек, обследован, мы ничего не нашли, и приходит через год, уже что-то есть. Тут тоже много всяких нюансов. Недавно оперировал женщину, значит, ну, мы так с ней общались, и она говорит, ну, слушайте, ну, вот вы удалили мне вот эту опухоль, да, молочной железы, оказалось, что это рак. Ну, все предполагали о том, что это не рак. А вот как так получилось, что... Почему я с ней ходила там 7 лет?
А что ей говорили, что это что?
Что это не рак. Получилась ситуация такая. Значит, ей исполнилось там, по-моему, лет 47. Значит, у нее была какая-то проблема с маткой. Значит, развилось кровотечение. В какой-то момент ее обследуют, делают маммографию еще дополнительно. На маммографии обнаруживают опухоль. Но поскольку у нее кровотечение из матки, она попадает в больницу, в, ну, я уже не помню там какую, но не соль важно, экстренная ситуация. Ей говорят о том, что вот, ну, как бы вот такой вариант, что надо удалять матку. Экстренная, да, ситуация. Удалять матку и придатки. Потому что вот там миома, ну, в общем, были какие-то показания гинекологические. Ну, и, собственно говоря, делают эту операцию. Уровень гормонов снижается, то есть она переходит в менопаузу. То есть до этого у нее яичники функционировали, тут они перестают. И уровень гормонов падает, И, собственно говоря, та опухоль, которая была, рак, она не получает стимулов, ей делается контрольное обследование через год. Может быть, там неопытный доктор был, он говорит, ну, слушайте, ну, как так? Если это рак, значит, он должен расти, а у вас та опухоль уменьшается. И она приходит в следующий раз, а действительно, как бы, уровень гормонов еще падает на следующий год, у нее менопауза. И опухоль опять уменьшается. Она говорит, ну, а что с ней? Он говорит, уменьшается. Значит, это как бы... Рак же не может уменьшаться. Но вот этот фактор того, что произошла операция по поводу этой миомы, яичники как бы не работают, он же тоже имеет. И, короче, так происходит там 7 лет, но в итоге все равно какой-то пул опухолевых клеток дает о себе знать, они начинают в итоге все равно расти. То есть действие гормонотерапии естественной снижается. Эта опухоль в итоге там немножко подросла. И вот тут она попадает в поле зрения. Естественно, что все говорят, ну как так, человек 7 лет с диагнозом рак молочной железы ходил? Ну смешно, ну не может быть такого.
А она что-то чувствовала при этом хуже, лучше себя?
Ну какие-то нет, симптомы? Она не чувствовала. Эта опухоль была только на снимке. То есть, ну как бы она-то сама ее не ощущала. Получилось потом так, что делалось диагностическое мероприятие и обнаружилось, что это опухоль. Потом ей просто назначили еще один препарат для гормонотерапии и на этом расстались. Ну, она ходит раз в год, и мы так наблюдаемся.
А вообще, как девушке понять, что ей надо пойти и обследоваться? Есть ли какие-то превентивные меры? Надо, там, не знаю, раз в год каждому человеку сдавать?
Ну, смотрите, если женщину ничего не беспокоит, то там до 40-42 лет можно не обследоваться. То есть это не обязательное мероприятие. Тут тоже, понимаете, есть особенности какие, что человека может не беспокоить. Бывает такое, что приходит женщина, у нее тут там опухоль торчит, она говорит, да, мне это и не беспокоит, собственно говоря. Запах просто неприятный, а так как бы все нормально. То есть тут тоже как бы момент какой есть, по идее, да, то есть мы все попадаем так или иначе в систему здравоохранения. Мы являемся посетителями поликлиник, да, и, конечно, в идеале было бы, да, то есть если бы то первичное звено, которое работает с пациентом, да, то есть не только смотрели на симптом или синдром, но и на пациента, и как бы, ну, там, посмотреть, там, можно было бы молочные железы или там что-то выяснить. Это в идеале, да, то есть, ну, если бы было бы так, то все было, происходило бы гораздо раньше. Но зачастую просто никто ничего не смотрит, так напишут на бумаге, чтобы прям во все места залез и все посмотрел, но это все на бумаге. И глобально, если так разбираться, просто если давать такой бытовой совет, если что-то беспокоит, надо идти к доктору. Если ничего не беспокоит, и вы к доктору в принципе никакому не обращались, да, потому что у нас вот эта семейная медицина, вроде бы как она была, и как-то что-то она внедрилась, да, и семейный доктор — это тот доктор, вроде, с которым вы там как-то общаетесь, его как бы нету. То есть в идеале, когда мы находимся в прицеле доктора опытного, который вот здесь рядом, можно там до 42 лет не обращаться. Если что-то беспокоит, точно обращаться. Поэтому в ответ на ваш вопрос, ну, что-то беспокоит, надо идти.
А вы сказали такую фразу интересную, что, ну, запах беспокоит, но она не приходит. В смысле, что может быть запах даже, ну, от опухоли, а и женщина... И женщина не приходит?
Ну, бывает. Ну, во-первых, люди все разные. А бывает так, что опухоль вырастает, и она огромная, и часто приходит, что... У меня так просто получилось, у меня история такова, что как-то я на своем сайте решил как бы будоражить публику там еще лет 15 там, назад и выкладывать фото вот этих вот распадающихся опухолей. Вот я вот такой красавчик, их там удаляю, там все это делаю. Вот, я их выкладывал. И мне как получилось так, что те люди, которые видят это, да, они как бы начали обращаться. И я стал неким человеком искусственно, с искусственным потоком, да, то есть, ну, люди видят, что я этим занимаюсь, они обращаются. И у меня такое искусственное возникает ощущение, что их много, то есть, ну, как бы, на самом деле их немного, но они есть, они концентрируются, ну, в каких-то определенные моменты. Ну, и вот, и, как бы, да, есть такие люди, то есть, они живут себе, живут, и там опухоль растет, она ничего не болит, не беспокоит. Некоторые там женщины считают, там, можно чем-то помазать, потом появляется такая роза огромная, потом она начинает какое-то зловоние источать. Зловоние, ну, все-таки такая штука, что вы не только неприятны себе, вы еще неприятны.
А может ли человек сам не заметить, что от него пахнет как-то?
Ну, слушайте, вы такой вопрос задаете. Мне кажется, на него может ответить любой человек. Ну как, мы же пользуемся там дезодорантами, духами там и так далее. Мы же все догадываемся о том, что мы можем не замечать собственный запах.
Мне просто было интересно, насколько сильно она пахнет, и что, ну, человек может...
Тут вопрос,
не
понимаете,
понять,
как бы, если работаешь на ветру где-то, наверное, не знаю.
Тут вопрос в том, что может ли вот запах означать, что что-то пошло не так, и надо идти срочно к врачу? Или это может быть и потому, что, ну, у каждого из нас, у человека есть свой какой-то запах?
Да. Кстати... Метаболизм меняется при многих заболеваниях, там, при том же диабете, да, то есть человек может поменять. Поэтому мы углубляемся в такие симптомы. Ну, просто отвечая на ваш вопрос, что есть категория людей, которые, ну, априори не будут на себя внимание обращать. Это какое-то личное... Их не поймешь, как бы, и даже понимать, наверное, не надо. И осуждать не надо, и ничего с ними делать не надо. Если человек решил осознанно дойти до какого-то состояния, значит, он так решил, значит, это его воля. Мы можем только, как бы, рассказать ему, что период же мнимого благополучия при раке молочной железы большой, и получается так, что, допустим, опухоль возникла, она не беспокоит. С одной стороны, кто-то начинает пугать, там, ну, что-то говорит, там, кому, на кого-то это действует, на кого-то это не действует. Но есть люди, которые вообще, пугая, не пугая, она все равно вот дойдет. Вот сейчас у меня была девушка, мне так обидно за нее, что мы встретились год назад, были подключены самые лучшие большие силы в ШО. Александр Петрачков, Анна Яновна, Ким. Значит, она приходит, у нее опухоль, мы говорим о том, что надо как бы не оперироваться, а делать химиотерапию, потом делать операцию, потому что опухоль злокачественная. Она как-то так да-да-да-да-да-да-да, и как-то вот куда-то там в ГУА. Потом она появляется через год. Роза такая огромная, вонючая. Зловонная, извините, правильно говорить. Значит, ей там типа лет 35 или 36. Я, значит, Анну Яновну Петрачкову, Александра Олеговича, как самых таких убедительных людей, да, молодежь, которые там начинают что-то говорить. Вот, ну, короче, а там уже надо оперировать. То есть, ну, потому что надо как-то удалять осложнение опухолевого процесса. Мы оперируем, мы подключаем, мы говорим, что вот надо обязательно химиотерапию, давайте приходите к нам, вот пристроим, устроим, все дадим. Есть полис ОМС, бесплатно все препараты получите. И все самое лучшее, вы под наблюдением, все поможем, все сделаем. И раз, и все, и опять куда-то исчезает, и сейчас появляется там еще через год, и опять уже там местный рецидив, и уже состояние плохое, и надо сейчас что-то как-то начинать. Она опять говорит, давайте вы мне это удалите, но уже я не уверен, что это смогу удалить, а плюс еще она как бы перемещается между разными местами, я говорю, ну надо хотя бы там посмотреть, там это можно там удалить или нельзя. И получается обидно то, что мы прошли дорожку от самого начала, когда можно было человеку реально помочь и реально его вылечить. Скажем так, не на 100% уверенность в этом была, но шанс был достаточно существенный. А в итоге получается, вот сидишь и думаешь, там, может быть, надо было там как-то на нее надавить, как-то, я не знаю, еще что-то. Но я не сторонник такого давления, но я не люблю давить на людей. Иногда приходится как-то вот что-то такое немножко голос-то повысить и сказать, что, знаете, ну там... И вот с этими людьми, с ними не поймешь. То есть, как бы, надо на них давить, не надо на них давить. То есть, а это люди сами в себе. Но это их решение, поэтому вот так...
А вот сейчас, если послушают наш выпуск, девушки, и у них возникнет вопрос. Вроде меня ничего не беспокоит, но на всякий случай стоит провериться, куда им идти, кому идти, кого искать.
Онколог, мамолог, там опытный терапевт, гинеколог может посмотреть. Если говорить реально, то это как бы специально сейчас называется мамолог. К нему можно обратиться для осмотра, сделать осмотр, может там базово сделать УЗИ. И как бы...
А УЗИ вообще показательно?
Да, УЗИ достаточно точный метод. Сейчас УЗИ очень серьезно улучшилось в своем качестве. Появились новые аппараты, у них там новая методика возникла, эластография, которая еще плотность ткани измеряет. И УЗИ такое существенное, точнее стало.
А если мы говорим про Петербург, то может это какие-то конкретные заведения, клиники?
У нас есть центры. Масса онкологических учреждений, где можно спокойно пройти осмотр. Это городской диспансер, раз. КНПЦ, ну, в Песочном, вот этот клинический научно-практический центр. Это федеральные учреждения, не онкологии, РНЦ, РХТ, ну, вот Российский научный центр радиологии и хирургических технологий. Это и подразделения диспансерные, есть онкологические диспансеры, отделения при поликлиниках, плюс масса частных клиник. Причем в этих частных клиниках много работают. Да что там говорить? Приходите в клинику лучше, да все ко мне, все посмотрю.
У вас же еще есть Инстаграм. Можно следить, да, читать, да. И будете в курсе мамологических.
Ну, слушайте, мне кажется, что что касается сейчас, есть очень много сервисов. Наберите любой там сервис там, на поправку про докторов, там, докту, там, их сейчас уже, вот, мне кажется, с каждым днем один сервис появляется. Мамолог, все, нашли в крупном городе, это не проблема.
Окей, мы с вами поговорили немного о том, что вот вы удаляете, да, опухоль. Возникает логический вопрос. Окей, удалили, я там прошел курс терапии, но вот эти метастазы же остались, и что будет дальше со мной?
Ну, смотрите, здесь просто какая ситуация. Значит, вот при раке есть 4 стадии, да? При раке молочной железы с первой по третью стадию считается опухоли излечимые. Конечно, третья стадия, она такая на грани, потому что, ну, как я иногда говорю, что бывает такая третья стадия, которая уже там на полшага к четвертой.
Давайте для наших слушателей немного вот поясним разницу между стадиями, там, не знаю, симптомами хотя бы какие.
Ну, смотрите, первая стадия характеризуется тем, что опухоль одна, опухоль меньше 2 сантиметров, нету признаков местного распространения, то есть это отек молочной железы, покраснение молочной железы, нету поражения лимфоузлов. Это вот первая стадия. Вторая стадия – это уже опухоль побольше, от 2 до 5 сантиметров. Либо это опухоль меньше 2 сантиметров, но есть поражение лимфоузлов до 4 количестве. Третья стадия – это уже вот присутствие симптомов местного распространения. Это отек молочной железы, покраснение молочной железы, прорастание опухоли в кожу, либо поражение лимфоузлов в виде конгломерата, либо поражение надключичных лимфоузлов. А четвертая стадия – это любые симптомы первой, второй и третьей стадии, но при наличии отдаленных метастазов, то есть когда опухоль вышла, появились отдаленные метастазы в костях, в головном мозге, в легких, печени, ну или где-то еще. В основном при раке молочной железы метастазы кости, легкие, печень.
Ну вот, окей, вы диагностировали, поняли, какая стадия. Ну, допустим, это излечимые. И хирургическим путем так вырезали. А дальше?
А дальше тут вот как раз то, что мы начали с вами говорить, то, что опухоли очень по биологическим своим свойствам разные. Смотрите, стадия, она отражает некий возраст. Иммуногистохимическое исследование, оно говорит о биологических свойствах. То есть может быть опухоль очень агрессивная, с огромным потенциалом роста, но при этом на первой стадии, потому что ее вовремя нашли. И может быть опухоль запущенная, но при этом медленно развивающаяся. И вот это иммуногистохимическое исследование, оно говорит о том, насколько эта опухоль агрессивная. То есть здесь они делятся на такие типы, называется люминальный А, это, значит, опухоль гормонзависимая, индекс активности у нее низкий, меньше 20%, это опухоль нечувствительна к таргетной терапии, это сейчас особый вид терапии, может, мы сейчас вернемся к этому. Потом люминальный Б, это тоже опухоль гормонзависимая, но при этом индекс активности у нее выше 20%, потом идет люминальный Б, HER2 позитивный, это прям так слово звучит, HER2, это эпидермальный фактор роста, вот, но поскольку...
Ничего хорошего не ждет.
И третья, такая самая неудачная, это трижды негативный рак. Это опухоль нечувствительна к гормонотерапии, нечувствительна к таргетной терапии и имеющая высокий индекс пролиферативной активности. Так вот, получается так, что есть сочетание стадий, и сейчас последние классификации привели к тому, что стадию выставляют относительно биологических свойств. Откуда появились стадии? Стадии, в принципе, это, ну, грубо говоря, классификация, ну, стадирование, оно возникло для того, чтобы распределить больных по разным группам, примерно дать им какое-то лечение и глобально потом отследить результаты для того, чтобы понять, при какой стадии какое лечение и эффективно оно, неэффективно, ну и какие-то иметь результаты. Стадирование, оно меняется с годами. То есть то первое стадирование, которое появилось там 50 лет назад, оно меняется по всем областям, и по раку молочной железы, и по раку предстательной железы, потому что даже появление новых методов лечения может изменять стадирование. Потому что иногда одни симптомы считались проявлением четвертой стадии, а потом они переквалифицировались и теперь являются симптомом в третьей стадии. Тоже это меняется сильно. Так вот, получается так, что вот это иммуногистохимическое исследование, оно говорит о биологических свойствах опухоли. И, конечно, здесь получается так, что когда приходит женщина, да, когда у нее диагностирован рак, сначала надо понять и разобраться в стратегическом, понять стратегию лечения. Здесь как бы то, что, ну вот вы говорите, вы хирург, вы удалили. Я не сколько хирург, я хирург как бы онколог. Я больше вот все-таки онколог. Я занимаюсь большей частью хирургии, но мыслю-то я как бы онкологически. Вот здесь получается так, приходит женщина, ей выставляется диагноз рак, потом стадия, потом определяются свойства. И сначала составляется некий стратегический план, да, что мы будем с пациентом делать. Это будет лечение хирургическое, или лучевая терапия, или системная. Потом мы говорим тактически, причем мы можем сказать, что это может быть системное, потом хирургическое. Да. Потом мы говорим уже детали, тактически, как мы поступим. То есть сначала сделаем операцию, потом химиотерапию или гормонотерапию, или сначала операцию, потом гормонотерапию только, или сначала операцию, потом лучевую терапию, вообще потом только гормонотерапию. То есть здесь уже начинаются вот различные комбинации. Комбинаций вот этих достаточно много. И естественно, что приходит не какой-то там виртуальный человек, потому что может прийти с первой стадии и с агрессивной опухоль пожилая женщина, которая там, может быть, операцию-то уже не выполнит. Не потому что ее не удалить, а потому что, ну, сопутствующих заболеваний много. Или, допустим, не провести химиотерапию, а операцию можно провести. То тут, конечно, индивидуально решается. То есть есть какие-то некие стандарты, да, но всех в стандарт один не заложишь. То есть, ну, невозможно это сделать. Но как бы потом решается еще в условиях, да. То есть надо как бы понимать, а сможем мы этому пациенту, потому, ну, сейчас тут, кстати, хотел сделать ремарку по поводу такую вещь интересную, что сейчас вот думал о специалистах. Помните, у Чехова специалист подобен флюсу, да, полнота его односторонняя. Вот. И вспомнил, что сейчас в медицине появилась такая тема, что лечить стали... Ну, то, что больного не лечат, это уже давно известно, да, то есть не больного лечат, лечит болезнь. А сейчас появилось такое направление, что даже лечит не болезнь и не синдром, а симптом. А еще хуже того, что место проявления этого симптома.
То есть не делают полную картину?
Ну да, да. Так, мне кажется, что сейчас скоро должны появиться мамологи-онкологи, занимающиеся правой молочной железой. Я шучу, но глобально так. То есть вот просто на заметку к тому, что недавно думал и размышлял, что получается, выделяется группа специалистов, которые настолько вот... И вот этот подход, почему это вспомнил? Когда приходит вот эта женщина, естественно, надо брать все в совокупности. Стадия, свойства опухоли, возраст и, в принципе, по большому счету, где он живет даже, имеет значение. И пенсионер, не пенсионер тоже. Очень много факторов берется в оборот, потому что бывает, помню, ну, лет там 10 назад была женщина, даже больше, лет 2000, точно скажу, в 2004 году она была. Елена Вячеславовна, Царствие Небесное. Она пришла, я говорю, опухоль огромная. Я говорю, а что, как так? Ну, слушайте, вы живете на улице Сикейроса. У вас диагностический центр ровно через дорогу, прямо через дорогу. Она говорит, а вы понимаете, что у меня болела мама, я у нее одна, я не имею никакой возможности помощи попросить другой, и она требовала ухода. Я могла уйти из дома для того, чтобы купить только продукты, это быстро. Ну, там какая-то психиатрия или что-то такое было. Я себя запустила потому, что вот пока она не умерла, я не смогла обратиться к докторам. То есть тот момент, можно сказать, сразу там пришла там женщина, там у нее там огромная опухоль, мы такие с осуждением, ну как же так, ну что это такое, 21 век. Я тоже такой, типа, ну блин, у вас вот, она там живет, дорога, вот или просто перейти дорогу, вот диагностический центр. А она говорит, вот не могла. То есть тоже надо эти условия учитывать. И, соответственно, то, что вот на ваш вопрос вы говорите, тут каждый случай, ну, очень такой индивидуальный. В двух словах не объяснишь.
А сколько у вас вообще вот за всю вашу историю через вас пациентов прошло? Сколько у вас их было?
Ну, я не считал.
Сотни или тысячи?
Ну, тысячи, наверное. Конечно.
А было такое, что у вас прям потрясающе хороший прогноз, вы уверены, что все будет в порядке? Ну, и вообще рак молочной железы неплохо лечится, да, как уже отметили. А тут вдруг раз, и оно вам показывает коготочки.
Коготочки, да. Были. Бывает такое, что считаешь, что типа вот все. И бывает так, что раз, и вот что-то пошло не так. Но я как бы надежда особых не питают. Просто как, что если видишь, что все идет хорошо, я как бы об этом не думаю обычно. Угу. Потому что, ну, за гордыню прилетает обычно, быстро очень. А вот когда ситуации, когда думаешь, ну, все плохо, и происходит какое-то чудо, ситуация, она как бы более приятная. Эти ситуации в голове больше задерживаются. Я помню, у нас был такой случай, но это как бы не рак молочной железы касался, но он так, мой друг, товарищ Игорь Петрович Костюк, значит, приходит пациентка, звонит дочка, говорит, слушайте, ну, вот там что-то у мамы, вот у нее живот увеличился, и мы там были там типа в одном учреждении, и нам там сказали, что типа все, это плохо, надо ей жидкости из живота откачивать, а мы что-то обратились к онкологу в районе Ленинградской области, а он говорит, да там нету никакой жидкости, там какая-то опухоль, ну в общем, я говорю, ну ладно, приходите, там посмотрим, что-то как, пошли там, спустили, сделали УЗИ, и действительно, как бы жидкости-то нету, живот огромный, жидкости нету, женщина худая-худая, и у нее полуорганизма это живот, ну, истощена. Я, значит, своему другу звоню, Игорю Петровичу Костюку, он такой большой абдоминальный хирург, он, значит, смотрит и говорит, ну, вроде как... А там получается еще так, что смотрели доктора вроде такие, как бы, ну, со звездами на погонах. Ну, в смысле, не со звездами на погонах.
Хорошие.
Хорошие, да-да-да. Опытные. Он говорит, да слушай, говорит, что-то, говорит, ну, так мы посмотрели, там, только опухоль в животе, вот только и все. Ни метастазов в кости нету, ни метастазов в легкие нету. И самое интересное, что и диагноза теракта нету, то есть, как бы, гистологии никакой нету. Есть опухоль вот в животе, а самое главное, ну, выпускать этот ацид, а его нету тоже, нету жидкости там в брюшной полости. Правдами-неправдами положили ее в отделение, но он сделал операцию, помню, даже на эту операцию приходил посмотреть. Когда вытаскивали, не нашлось в операционной ни одной емкости, в которой эту опухоль можно было положить. Там больше, чем ребенок, короче, был. А история такова прикольная была, что и пациентка, а удалили опухоль, а опухоль же, видимо, много съедает от организма. Она же сорбирует на себя все витамины, белки, вот это все. И она организм истощает. Ну и значит...
Как такой паразит.
Да, как такой паразит. А причем она как бы в капсуле, все. Потом наши посмотрели морфологи и говорят, да, вот редкий случай рак яичников. Ну вот рак яичников, ну он такой вот, как бы вот огромный, но при этом как бы вот он сам себе, да, вот он растет, некой капсулой окружен, да, что он не поражает другие органы, вот как-то не странно. Ну и значит он удаляет, потом, естественно, отправляет эту пациентку тем людям, которые ее отправили, типа, умирать. Ну и тут начинается вопли, короче, какого хрена вы типа оперировали? Там придирки, что типа вы положили, там диагноз не верифицирован, да это вообще не ваша специальность, вы работаете в одном отделении, а это гинекологическое. Ну, короче, какая-то кутерьма. В общем, еще прилетело еще Игорю Петровичу за то, что он это... Мне попутно прилетело. А вы лезете, вы типа мамолог, там, занимаетесь там своими... Понятно чем, да? А вы типа уролог, и мы сами знаем, что там делать. В общем, короче, ему прилетело. Пришлось там организовывать этой пациентке химиотерапию. Я смотрю, сейчас могу сказать точно. Это было в году, по-моему, 2007, по-моему. И вот она ему либо сама является, а у нее ни метастазов, ничего нету. Мы тут с Игорем Петровичем говорили. Я говорю, слушай, Петрович, я говорю, а как там пациентка? Он говорит, нормально. Я говорю, ну ты попроси ее отзыв написать. Ну, с неким таким, ну, немножко иронией там. Потом смотрю, она отзыв пишет. Ну, а 2007... 2019. Это отзыв написан сейчас вот был там. Ну, увидите этот отзыв. Я так мало так охренел. То есть, и тогда мы могли прощелкать в 2007 из-за каких-то терок между врачами. Ну, вот жизнь такого реально конкретного человека. И такие ситуации запоминаются. И самое обидное, ну, было в том, что не то, что мы там по шапке получили, потому что не полезли не в свое дело. Ну, как бы, как не в свое? В общем-то, оно наше. То, что такие случаи, они как бы бывают, и бывают, и бывают. И в молочной железе вот тоже ситуация. Что-то вы меня вот разбили. Я сейчас буду говорить часами, мы сейчас утром идем.
Я хотела как раз задать вопрос, чтобы прервать немножко. Он, наверное, странно сейчас прозвучит, но откуда вообще берется рак? Ну, он передается по наследству, он заразен, там, не знаю, как его получают люди, откуда он в организме появляется.
Смотрите, есть здоровая клетка, есть внешние факторы. Основным фактором развития опухоли является воздействие внешних факторов, которые называются канцерогены, канцер, рак, ген рождают. Они воздействуют на опухолевую клетку, в ней происходят какие-то мутации в генетическом аппарате. Часть этих клеток сразу выбраковывается, часть из них выживает, и, собственно говоря, они делятся и дают рост опухолями. И этот процесс идет постоянный, какой-то есть воздействие на нас. Просто часть этих клеток выбраковывается, а часть не выбраковывается. Плюс еще есть какие-то наследственные предрасположенности. То есть есть какие-то мутации в генах изначально заложенные, что впоследствии они реализуются в эти опухоли. То есть, ну, есть какая-то мутация, она приводит к появлению этой опухолевой клетки. До поры до времени эта опухолевая клетка уничтожается. Но потом, как бы, происходит победа этой опухолевой клетки над организмом, и появляется опухоль. Но в основном это канцерогены, то есть воздействует радиация.
Организм человека, есть вот эта вот клетка, которая при определенных условиях активируется и возникает то, что возникает.
Если взять здоровых людей и провести им анализ на циркулирующие опухолевые клетки, практически у всех найдете.
Такой предатель внутри тебя.
Да. А предрасположенность у людей больше, у тех, у кого есть в семейном древе, у кого-то подобное заболевание?
Здесь есть четкая тема такая, называется наследственная форма рака молочной железы. Есть мутации в генах БРК1, БРК2 и еще там ряд. Определение которого говорит о высоком риске развития рака молочной железы. Эти исследования делаются в тех случаях, если встречается рак молочной железы с двух сторон, там слева-справа, до 35 лет.
Слева-справа это имеется у мамы и папы?
Нет, слева-справа имеется в виду слева и справа. Правая и левая молочная железа одновременно. То есть это один из таких симптомов, который может говорить о наследственной форме. При трижды негативном раке бывает достаточно часто наследственная форма выявляется. Ну и естественно, что если, допустим, заболело два и более кровных родственника. Плюс еще такие случаи, когда сочетание идет рака яичников, рака молочной железы, рака толстой кишки. Эту форму можно заподозрить. А здесь получается как? Если брать вот по правильности. Приходит женщина, у нее диагностирован рак молочной железы, мы можем у нее определить наследственную форму. Ну, мы заподозрили наследственную форму на основании того, что возраст молодой, есть заболевание среди кровных родственников, и мы проводим этот анализ. Вот этот анализ, когда проводится, она уже, женщина сама, может сообщить своим родственникам, что у нее есть наследственная форма, и они тогда могут пойти и, собственно говоря, провести это исследование, и у них будет заболевание не выявлено, а выявлена предрасположенность наследственная. Обычно идти человеку и сдавать эти анализы на мутации, ну, как бы, ну, обычно, ну, наверное, кому-то в голову приходит, но, как правило, это никто не делает, потому что все-таки какое-то обоснование должно быть. То есть, если болеют родственники, человек может пойти сам это узнать. Но это надо обсуждать с доктором, потому что можно пойти в лабораторию, получить этот анализ, выявить мутацию и сойти с ума.
Передастся ли вот эта предрасположенность от мамы к дочке?
Может. То есть, естественно, что мутации эти могут передаваться.
А что вот делать, если пациентка приходит к вам, ну, вот вы уже назначили ей лечение определенное, да, и она говорит, а знаете, я вот прочитала такой народный способ, могу ли я им лечиться? Или я начала лечиться?
Ну, можете лечиться, конечно. Смотрите, если приходит пациент, и он свято верит там, в какой-то метод лечения, и я его разуверить не могу, таких пациентов, они возникают постоянно. То есть, причем очень многое зависит от медиа, ну, которая распространяет. Какое-то время назад была там водка с маслом, да, там потом потом морозник был, потом полынные сигары, там, прижигание. Ну, вот они это постоянно что-то там, вплоть там, даже сейчас там и куркумой кто-то хочет полечиться. Наша задача какая? Наша задача, так сказать, сказать ему о диагнозе. Наша задача предложить ему лечение. Наша задача состоит в том, чтобы ему объяснить, как это лечение будет проходить, какие есть плюсы, какие недостатки. Естественно, вы как бы не можете же принуждать человека к лечению. Если человек приходит и говорит, ну, я там хочу там народными методами. То есть наша задача состоит в том, чтобы он четко понимал, что он, выбирая эти народные методы, четко понимал, что у него есть альтернатива, и что он учитывал то мнение, что эти народные методы могут и не сработать. Тут же еще есть такая штука, как вот... Ну, вот приходит пациентка, у меня огромная опухоль, распадается. Я говорю,
начинаем разговор.
Что? Ну, у нее какие-то ожоги. Какой-то там восточный целитель, назовем его так, он ее лечил. Там берутся полынные сигары, знаете, это, ну, такие, в общем, прижигается что-то там. Эта опухоль растет. Вот, собственно говоря, этот целитель такой говорит, что, ну, видите, результат какой хороший. Это вся энергия плохая из вашего организма сконцентрировалась в одном месте сейчас и выходит в этом месте. Женщина верит в это. То есть, ну, а, кстати, смотрится, кстати, логично, да? Как бы у человека там какое-то зло сидит, да, там, в организме, и оно выходит через одну точку. И в какой-то момент, когда это все начинает кровить, он говорит, ну, все, моя задача выполнена, вся эта энергия здесь сконцентрировалась, теперь Дмитрию Андреевичу зайдите, он вам это дело удалит, все. И человек свято верит, причем как бы его переубеждать как бы невозможно, да, причем самое интересное, что как бы никаких претензий вы там ничего не предъявите. Денег там бралось там, ну, так, за это все лечение большое количество, поэтому то, что вы говорите, спрашиваете вопрос, ну, если хочет человек лечиться народными методами, кто же ему запрещает этим делать?
А с какими стереотипами по поводу вообще рака молочной железы и его лечения вы сталкиваетесь чаще всего, и какие больше вас бесит?
Стереотипы? В лечении. Ну, меня особо стереотипы не бесят, я уже к ним как бы привык. Основной стереотип то, что рак молочной железы – это неизлечимое заболевание, и, собственно говоря, там завтра надо умирать. То есть, когда человек узнает об этом заболевании, ну, многие считают, что все, это вот фатально. Здесь просто еще получается так, что информация-то негативная подкапливается, люди выкладывают свои проблемы, а то, что они излечились, они об этом-то никто не говорит. И получается, даже вот знаменитый пример Андрея Николаевича Павленко, он боролся, ну, с диагнозом рак, да, почему он сказал, что продолжайте бороться, что его пример не является примером, да? Но, тем не менее, у части людей, я думаю, что это вызвало, да, ситуацию такой. Вот тебе и...
Даже если доктор не может...
Даже если уж доктор, да, может, какие там силы-то были подтянуты.
То, что говорить про остальные.
Да, то, что уж про насмертно говорить.
Да.
Поэтому вот этот стереотип, что типа, ну, он не раздражает, просто надо человека там успокоить, сказать, что все-таки вам умирать завтра не надо, по лечению вы подлежите.
Важно ли лечащему врачу, ну, в принципе, онкологу, вести какой-то свой блог, где развенчивать какие-то мифы и рассказывать вообще о том, что как это происходит, как это диагностировать, куда идти, что не надо паниковать там, ну и все такие нюансы.
Что значит важно? Вообще-то это входит в обязанность. Вообще-то так.
Вести блог.
Не вести блог. Мы то, что говорим, вести блог, писать заметку в газету. И это все это называется санитарно-просветительская работа. Она входит в работу любого районного онколога и вообще любого онколога. Когда мы пишем отчеты о работе своей, то у нас там есть раздел, там сколько операций сделано, там сколько там консультаций проведено, сколько там где-то еще чему-то учился. Санитарно-просветительская работа. Где ты выступил? Вот я, допустим, выступил у вас, вы напишите подкаст о следующем отчете своего онколога. Я напишу, а я вот выступал вот здесь-то. Вот такая замечательная работа, санитарно-просветительская работа. Ее никто не отменял, просто формы поменялись. Раньше, допустим, там, я не знаю, там, онколог писал какую-то листовку, делал, или какую-то заметку в газету там местную. Не обязательно, что мы, допустим, в Петербурге живем, мы должны написать там в центральный орган печати. Но есть же местные газеты, есть какие-то собрания, да, то есть вы, по идее, это работу, кстати, никто не отменял. Сейчас появились некие новые формы, там, блоги, инстаграмы и так далее, Почему бы их не использовать? Другое дело, что это еще огромный плюс для доктора, который занимается этим, дело полезное для других, он и сам себя как бы раскручивает, но в общем и целом это православная мысль, да, потому что с чем-то ты борешься, и добро должно как бы бороться со злом. Это нормально, что добро наращивает силы какие-то. Нет, есть часть людей, которые говорят, вот, этот там типа Красножун там или Агишев там, да, они ведут свои там блоги, да, это вот что это такое, да, вместо того они пусть там до ночи сидят в поликлинике и принимают пациентов. Ну, во-первых, как бы мы физически это не можем сделать. Во-вторых, эту тему тоже на развивать. То есть какое-то системное воздействие на людей тоже надо производить. Потому что, ну, не все же в Инстаграме рассматривать еду какую-то. Uh-huh. Может быть, как-то и людей, кто-то этого зацепит, что-то будет интересно. И, конечно, со стороны врачебного сообщества это нередко смотрится, вот там, типа, пиарится. Это два процесса, которые, к сожалению, ну...
Неразлучны.
Ну да, да. То есть, допустим, я всегда считаю, что любой документ, который я создал, я должен подписать. Банальная причина. То есть вы написали какой-то текст, да, там, рекомендация для пациентов, ну, стандартная, там, гимнастика, там, то, да, все, третий десят. Я всегда пишу, документ составил Дмитрий Андреевич Красножон. Дата такая-то, версия такая-то.
Ну, это интеллектуальная собственность.
Да нет, тут не интеллектуальная собственность. Берите, кто хотите, мне это без разницы. Просто тот человек, который это видит, он понимает, что, блин, а документы сегодня на дворе 2020 год, а вот эта копия, которая ему попала, она за 2015. То есть задуматься о том, что, может быть, это что-то произошло, датированный документ — это хорошая штучка. И то, что я его подписываю, кто его создал, то есть я как бы беру на себя ответственность то, что я сказал. Я определяю какие-то временные рамки, то, что вот нужно. Но некоторые это воспринимают, что типа, ну, конечно, блин, подписи ставите, пиарщик. У медицинского сообщества ведение блогов вызывает раздражение. У людей это, в принципе, нормально, люди все принимают, потому что, ну, хочешь — читай, хочешь — не читай. Это дело твое. То, что этим надо заниматься, это точно. То есть это 100%.
А вы сами начали? Для вас кто-то надоумил? Дети?
Нет.
Младшие коллеги из ВШУ?
Нет, насчет Инстаграма, это, конечно, так скажем, новая форма старых вещей. У меня всегда, как в каком-то году, там, в 2003-м, мы делали с Игорем Петровичем Костяком сайт диспансера. У нас такой еще пионерский задор был. Мы хотели, чтобы там вот как бы люди получали информацию, как лечиться, что лечиться, какие-то там документы, там, ну, вот это все. Но это было тогда новое, то есть это там 2003 год, и хотелось, ну, сделать, чтобы люди, взаимодействие было, ну, более прямым. А все-таки, ну, по телефону все не узнаешь. А здесь как бы мы писали там кучу статей там и так далее. Сайт пошел, там у меня в свое время была посещаемость какая-то безумная. Потом потихонечку он стал стагнировать. Много людей у нас было, докторов там работали. Потом мы поняли, что руководство с одной стороны поддерживает, с другой стороны не очень поддерживает. Мы решили как бы сконцентрироваться на собственных сайтах. А на сайте, ну, основная как бы фишка, которого сайта диспансера была, это ответы на вопросы. Человек пришел, задал вопрос, любой, касательно темы онкологии. Мы на них отвечали. Потом это все возникло на личных сайтах. Ответы на вопросы — это такой типа блог. Mm-hmm. И, собственно, а Инстаграм — это как бы новая форма вот этого всего.
А как вообще проверить вот эту экспертность и насколько можно доверять чему-то?
Да никак. Мне кажется, экспертность вообще невозможно проверить. Экспертность можно проверить только... эксперт может проверить эксперта. Смотрите, есть же уровень советов какой. Допустим, мы отвечаем на какие-то вопросы, мы же не отвечаем на вопросы, что вам там надо конкретно там такую-то секую дозировку вводить, там то да сё. Всегда есть как бы говорить, что там ориентируйтесь на мнение лечащего врача. Но люди же редко... есть люди, которые говорят, что типа, вот у меня там рост такой-то, вес такой-то, у меня вот такие дозы, а вы можете пересчитать? Ну, говоришь, ну, можно пересчитать, но, возможно, есть какие-то обстоятельства, которые привели к тому, что дозу там химиопрепарата увеличили или уменьшили. То есть, ну, то даешь есть... людям понять, что просто бывает же из контекста это все вырвано. Поэтому...
Надо применять просто критическое мышление, читать какие-то различные блоги, да?
Ну, слушайте, ну вот вы же в жизни тоже, как бы, получается, вы берете журнал какой-то, да, там, типа, вы же тоже критично к этому относитесь, то есть, как бы, кто что написал?
Просто сейчас иногда существуют такие моменты, что тот же инстаблогер, да, не имея никакого метаобразования, ну, там, просто, не знаю, услышав это от каких-то людей, либо почитав какие-то сайты, начинает выступать экспертом, публиковать какие-то книги, где нет достоверной информации, и это становится бестселлером. Его просто раскрывают, купают во всех магазинах, и самые хорошие магазины ставят на первые полки. И как вот такого избежать?
Ну, слушайте, сейчас понятия эксперта вообще нет. Где-то карикатуру тут недавно видел, что такое эксперт. Там эксперт — это, не помню, там, типа студент там, или что-то такое, или там инстаблогер. Понятия-то эксперта нету, как бы, как такового, да?
Разоблачили же девушку талантов, разоблачил типа врача, которая типа училась в Сингапуре, и она консультировала девушек беременных, у нее миллионы подписчиков были. Оказалось, она не врач, и в Сингапуре она не училась, и рекомендации она давала жизненно опасные.
Опять же, если вы обращаетесь к этому человеку, вы как бы... Ну, есть вообще какие-то формальные же вещи, да, типа вы обратились, там, типа вы подписали там документы, там, я не знаю, там, согласие там на обработку данных, там, прочее. Но вы тоже должны понимать, что все-таки, когда вы там задаете вопрос кому-то там издалека, вы тоже должны критично к этому относиться. Идея-то, вы подошли к доктору и сказали, слушайте, это правда или неправда? Это, мне кажется, при том уровне развития вот в том потоке информации, это уже как бы дело личное, то есть надо тоже в этом разбираться.
Стоит ли бояться идти к врачу или нет?
Бояться-то точно не надо, потому что бояться-то точно, чего бояться-то доктора? То есть вы же понимаете, что чем дальше мы откладываем какое-то мероприятие, тем больше оно, любое мероприятие, знаете, вы как бы, чем дальше вы откладываете свой отпуск, тем потом как бы будет больше проблем у вас с покупкой билетов и прочее-прочее.
Больше, да.
Тут как бы это универсальная вещь, чего бояться-то его? Надо делать.
Спасибо большое. Мы поговорили на очень важную тему. Я напомню, что в этом выпуске мы беседовали про рак молочной железы и истории пациентов с Дмитрием Красножоном, хирургическим онкологом, врачом-маммологом. А вы, дорогие слушатели, не забывайте писать нам комментарии на платформе, где вы нас слушаете, или какой-то фидбэк о наших выпусках. Всем пока!